эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Политика двух ключей». Эксперты Евросоюза рекомендуют Грузии создать дополнительный механизм контроля над прослушкой со стороны МВД. Сенсационное интервью Владислава Суркова абхазским СМИ. Что думают самопровозглашенные республики о новом российско-абхазском договоре? Угроза или спекуляция? Официальные лица в Цхинвале обеспокоены возможным созданием в Грузии центра по подготовке сирийских повстанцев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Украина, Россия и ОБСЕ определяют границы буферной зоны. США обеспокоены действиями российских ВВС вблизи американских границ. В Славянске найдено 3 массовых захоронения. Представители Украины, России и ОБСЕ встретились сегодня для определения границ буферной зоны в Донбассе, сообщает «Украинская правда». Встреча проходила севернее Донецка. Рабочая группа совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины должна установить границы зоны, за которую украинские военные и сепаратисты отведут тяжелое вооружение. Договоренность о создании 30-километровой зоны безопасности в Донбассе была достигнута на трехсторонней встрече контактной группы в Минске 19 сентября. Каждая из сторон должна отвести тяжелое вооружение на 15 километров от линии фронта. В освобожденном от сепаратистов Славянске найдено 3 массовых захоронения. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. Проведена эксгумация тел, которая направлена в Бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытий и официального установления причин смерти. По предварительной информации, эти люди погибли в начале и середине июня, когда Славянск находился под контролем сепаратистов. В городе Счастье Луганской области сепаратисты сегодня обстреляли городскую больницу и позиции батальона «Айдар». Как сообщил командир «Айдара» Сергей Мельничук, один человек погиб, 16 ранены, среди пострадавших один военнослужащий. Сегодня же украинские военные, которые удерживают Донецкий аэропорт, отбили сильную атаку боевиков. Российская правозащитница, основательница фейсбук-группы «Груз-200 из Украины в Россию» заявила сегодня, что на востоке Украины за период вооруженного противостояния погибли около 4000 российских военных и наемников.
Эхо Кавказа. Новости.
Завтра в Москве пройдет митинг в поддержку действий российских властей на Украине. По мнению СМИ, организуемый митинг выглядит как ответ на оппозиционные марши мира, прошедшие в ряде российских городов в минувшие выходные, с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сепаратистов. Официальными организаторами прокремлевского митинга является общественное движение «Матери России», Национальная родительская ассоциация. Однако, по данным РБК, неформально организацией сбора участников акции занимается администрация президента. В митинге примут участие депутаты Госдумы, активисты Народного фронта, члены Общественной палаты. По задумке устроителей, митинг «Донецк невиновный» убиенные пройдет как акция скорби по убитым мирным жителям на востоке Украины. Американские военные обеспокоены в связи с полетами российских стратегических бомбардировщиков вблизи воздушного пространства США. Об этом заявил накануне глава Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Локлер. На прошлой неделе, по данным США, российские бомбардировщики Ту-95 приблизились к воздушному пространству США и Канады, что вынудило обе страны направить истребители на их перехват. По словам адмирала, полеты российских бомбардировщиков, по сути, напоминают действия времен Холодной войны. Как военные, мы должны принимать такие действия во внимание и решать, что это значит для безопасности нашей страны и всего региона, приводит слова Локлера информационное агентство «Рейтер». Сегодня в Петербурге торжественно отметили 80-летие народного артиста СССР Олега Басилашвили и открытие Большого драматического театра после трехлетнего ремонта. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Для проведения торжественной церемонии открытия здания Большого драматического театра движение было перекрыто на обеих сторонах Фонтанки. Здание было завешено драпировками в виде газетных рецензий на знаменитые спектакли Товстоногова с фотографиями известных актеров Стрижельчика, Юрского, Смоктуновского, Лаврова. Когда артисты-альпинисты сняли эти драпировки, по красной дорожке под звуки оркестра в театр прошли актеры во главе с Алисой Френдлих и Олегом Басилашвили, которому в этот день исполнилось 80 лет, губернатором Георгием Полтавченко и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Простых горожан полиция к зданию театра не подпустила. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Правительство Соединенных Штатов не располагает сведениями о возможных терактах в метро американских городов и Парижа, которые, по словам премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади, готовят террористы, связанные с группировкой «Исламское государство». Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента Обамы сообщило агентство Associated Press. Хайдер Аль-Абади, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, накануне заявил, что разведка его страны раскрыла заговор террористов, которые намеревались осуществить нападение в метро Парижа и американских городов. По словам Аль-Абади, эти теракты готовили иностранцы, примкнувшие группировке «Исламское государство». По его словам, среди них граждане США и Франции. Иракский премьер не указал, в каких именно городах США, по его сведению, террористы планировали совершить теракты.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Сегодня правозащитники напомнили властям Грузии об истечении срока, запрошенного для изменения правил тайной слежки в целях оперативно-следственных мероприятий. К 1 ноября парламент Грузии должен принять закон, регулирующий процедуру тайной слежки и прослушки для МВД. Сегодня у министерства неограниченный доступ к электронным коммуникациям мобильных операторов. Оперативники, никого не оповещая, могут прослушивать одновременно 25 тысяч абонентов, утверждают грузинские правозащитники. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кто должен контролировать МВД, если какие-либо из его служб вознамерятся установить тайную слежку за кем-либо из граждан? Этот вопрос пока остается открытым, сообщила сегодня на пресс-конференции глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджари. Вместе с другими правозащитниками она вот уже второй год тщетно добивается, чтобы грузинская мечта выполнила свое предвыборное обещание приблизить к международным стандартам оперативно-следственные мероприятия по тайной прослушке. Прежняя власть над движением предоставила МВД неограниченный доступ к системе мобильных операторов. Оперативники фактически никому не были подотчетны, могли свободно в любой момент начать и вести прослушку и тайную запись телефонных разговоров, несмотря на обещание расставаться с возможностью легко держать под контролем жизни сограждан, не спешит и правительство грузинской мечты.
То, что сегодня в Грузии МВД без оповещения мобильных операторов имеет неограниченный доступ к их телекоммуникациям, не соответствует стандартам ни одного демократического государства. Это надо срочно менять.
Заявила Нино Ломджари. Она отметила, что у парламента остается для этого только один месяц. Срок для законодателей был определен в результате шумной кампании правозащитников «Это тебе касается», в ходе которой были слышны обвинения в адрес правительства в том, что оно, создавая разные рабочие комиссии и проводя конференции по этому вопросу, только тянет время. К спору правозащитников и парламентариев подключились и эксперты из Евросовета. Двое из них, Джозеф Канатачи и Грехем Сатан, в течение двух последних дней вели встречи с рабочей группой, которая объединяет представителей законодательной, исполнительной, судебной власти и гражданского сектора. По завершении встреч один из экспертов, Грехем Сатан, ознакомил общество с их рекомендациями.
МВД не может иметь единоличный доступ к системе мобильных операторов. Необходим еще один контролирующий и сдерживающий механизм, без оповещения которого МВД не сможет осуществлять доступ к личной информации. Это дополнительно защитит каждого гражданина.
Глава юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе, тем не менее, напомнил обществу, что законодатели в этом направлении уже проделали немало работы. Летом были приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь по закону МВД без решения суда не может начать прослушку. Строго определено, в каких случаях оперативники должны прибегнуть к данным мероприятиям и как долго они могут прослушивать граждан. Лишь на протяжении 6 месяцев. Однако, подчиняется ли этим законам МВД, проверить никто не может. Хмаладзе сообщил, что МВД Грузии рассматривает возможность быть подотчетным в этом вопросе инспектору по защите персональных данных.
Много сторонников появилось у этой идеи, так называемого двойного доступа к тайной прослушке. Хотя не хочу, чтобы вы все это восприняли, будто этот процесс пройдет безболезненно. Это такая проблема, которая так легко не решается.
Парламентарий также поспешил напомнить обществу, что в современном мире очень трудно придумать механизм, который полностью гарантировал бы право на неприкосновенность личной жизни. Впрочем, на это у правозащитников свой ответ. В случае Грузии речь идет о необходимости хотя бы элементарного контроля над МВД. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Наряду со вчерашней инаугурацией 4-го президента самопровозглашенной Республики Абхазия в абхазском обществе сегодня активно обсуждается интервью помощника российского президента Владислава Суркова, в котором он обрисовал контуры нового российско-абхазского договора. Небольшое интервью после инаугурации произвело в Абхазии сенсацию. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня с утра в Абхазии продолжали обсуждать вчерашнюю инаугурацию президента Абхазии Рауля Хаджимба и все сопутствующие этому моменты. Многим особенно запомнилось поздравление новоизбранному президенту, произнесенное помощником президента России Владислава Суркова, как и рядом других гостей с телеэкрана, и размноженное потом другими СМИ. Как выразился один мой приятель, для него вчерашний день стал не столько днем инаугурации, которая так или иначе должна была состояться, сколько днем Суркова. Я от всей души поздравляю своего друга и товарища с вступлением в должность президента Братской Абхазии. Желаю ему оставаться таким же моим другом, каким он был до сегодняшнего момента. И я уверен, что так и будет, сказал Владислав Сурков в интервью журналистам. Далее он выразил уверенность в том, что до конца этого года будет подписан новый договор о союзничестве и об интеграции России и Абхазии. В соответствии с этим договором мы поэтапно откроем границу и не будет никаких препятствий для перемещения людей и товаров между нашими двумя странами. Будет усилено взаимодействие в сфере обороны, охраны правопорядка, что тоже немаловажно. Будут повышены социальные стандарты жизни абхазского народа. Будем стремиться, чтобы люди здесь в пенсионном обеспечении имели те же гарантии, что и в России, сказал Сурков. С этим будет связано дополнительное финансирование, и Россия готова его предоставить. После подписания договора уже на следующий год наша финансовая поддержка Братской Абхазии увеличится более чем в 2 раза. В следующие годы эта поддержка будет нарастать. Это коротенькое интервью прозвучало для абхазского общества сенсационно. Вчера и сегодня я услышал немало разноречивых откликов, причем не от экспертов, а от рядовых граждан, в частности своих знакомых, которые встречались не в городе. Один из них, всегда озабоченный тем, как уберечь независимость Абхазии, высказался так. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Точнее, нам показали морковку, увидев которую многие позабудут про нашу конституцию, референдум 1999 года. Конец цитаты. Другой участник короткого обмена мнениями нескольких людей сказал. Друзья, увидите, что в этом новом договоре не будет слов вхождения в состав, ни даже ассоциированные отношения, что тоже многих у нас возмущает. России не нужно раздражать ни Запад, ни наших поборников независимости. Но Москва так и не добилась от прежних наших президентов, которые опасались протестов оппозиции, возможности для россиян покупать у нас недвижимость. А проблемы с преодолением границы на ПСОУ нам и самим осточертели. Но атрибуты независимости будут сохранены. Конец цитаты. Другой собеседник откликнулся. А много ли на свете стран, особенно маленьких, которые полностью независимы? Можно подумать, что мы до сих пор сих пор были абсолютно независимы от России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждают недавние заявления посла Грузии в США Арчела Гигишидзе, приведенное в зарубежных СМИ о том, что грузинские власти не против разместить на своей территории тренировочные лагеря для сирийской оппозиции. Несмотря на опровержение этой информации со стороны грузинских властей, оно вызвало обеспокоенность официальных лиц в Цхинвале. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Такое впечатление, что опровержение Министерства обороны было воспринято в Южной Осетии как лишнее подтверждение тому, что тренировочные лагеря для сирийских боевиков будут организованы. Возможно, этому южных осетин учит опыт. Например, агрессии 2008 года предшествовало опровержение слухов о войне Михаилом Саакашвили. Вице-спикер юго-осетинского парламента, представитель Комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев в интервью ОС-радио выразил уверенность, что развертывание подобных лагерей в Грузии представляет угрозу для стабильности и безопасности Южной Осетии и России. Цитирую. «Грузия до сих пор не хочет мириться с реальностью и признавать нашу независимость. И до сих пор называет нас сепаратистами, террористами и так далее. Значит, с их точки зрения в указанном центре будут готовиться и против нас». Конец цитаты. По словам армянского политолога Гагика Авакяна, не секрет, что Грузия видит свою безопасность в системе НАТО. Поэтому какие-то военные базы или тренировочные лагеря там обязательно будут построены в ближайшем будущем.
Однако НАТО по сути своей достаточно бюрократической организации. Не говоря о том, что там всегда найдутся сверхосторожные, не желающие ни во что влезать, связываться, тратиться. Поэтому на первом этапе, скорее всего, безопасность Грузии будет обеспечиваться напрямую Соединенными Штатами. А любые тренировочные базы, ну, скорее так они и будут называться, это очень нейтральное название. Но там будут тренироваться совершенно не обязательно сирийские повстанцы или вообще там кто-либо извне будут тренироваться. Но это будет как бы присутствие США, Грузия.
Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, также скептически относится к перспективам тренировки сирийских повстанцев на территории Грузии. Он убежден, что если этот план будет реализован, то он принесет больше проблем Грузии и ее западным союзникам, нежели Южной Осетии или России, говорит Виктор Литовкин.
Готовить вообще оппозицию можно где угодно, не только в Грузии. Можно и на территории того же Ирака, района, который не занят ИГИЛ. Но, как показывает опыт, тот же опыт Афганистана, когда американцы готовили оппозицию российским войскам, то из этой оппозиции вырастает Усама бен Ладен и все остальные. Поэтому это очень неоднозначная вещь, подготовка оппозиции. Это всегда вылезает боком для любого государства, которое этим занимается.
По мнению Виктора Литовкина, развертывание подобных лагерей, даже если оно будет осуществлено, никакой угрозы для Южной Осетии или Абхазии не представляет.
Я не думаю, что сирийская оппозиция будет сражаться с Южной Осетией или с Абхазией. Я думаю, что август 2008 года очень отрезвил не только грузинское руководство, но и НАТО. И сегодня, когда на территории Южной Осетии и Абхазии находятся российские военные базы, вряд ли кто захочет связываться с Россией. Я не думаю, что что-то представляет угрозу для Южной Осетии и Абхазии. Вот. Но политические заявления, политические игры, политическая спекуляция на фоне каких-то других политических заявлений, они всегда были, есть и будут.
Наверное, использование информационных поводов для того, чтобы привлечь к себе внимание избирателя, продемонстрировать ему свою позицию по различным вопросам, это естественная вещь для политика. Только в Южной Осетии это носит хронический алармистский характер. Грузинская угроза и призывы искоренять предательство использовались в качестве инструмента давления на политических оппонентов во времена президентства Эдуарда Кокойте. В значительной степени грузинская угроза и необходимость вхождения в состав России как единственная гарантия безопасности использовалась во время предвыборной агитации на парламентских выборах. В результате, считает юго-осетинский политолог Дина Алборова, получается некая подмена юго-осетинской повестки дня.
Конечно, свежие воспоминания о войне, страхи остались в обществе. ситуация. И вот эта манипуляция вовремя сказать, что Родина в опасности, и привести объективные какие-то примеры, которые существуют вокруг нас, притянуть их к себе, вот это приврать. А я думаю, что это все искусственно поднятые вопросы. Чего бы не поговорить о вещах, которые стоят далеко пока за горами, чтобы не было дискуссий вокруг социально-экономических вопросов, вопросов культуры и образования. Это очень болезненные темы.
Это была югоостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хашот, шрасхат, хашот, шрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В турецких школах можно будет изучать грузинский язык. Министерство образования Турции утвердило программу, согласно которой при наличии 10 и более желающих в школе будут проводиться уроки грузинского языка. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Чинол Давитадзе из турецкого города Сакария жалеет только об одном. Его дети уже выросли, а потому воспользоваться возможностью изучать грузинский язык в школе они не смогут. Впрочем, в семье Чинола все свободно говорят и пишут по-грузински. Своих детей он сам обучил грамоте. По словам Давитадзе, многие грузины, проживающие в Турции, хотели бы последовать его примеру, но не могут. Они сами не владеют грузинским. Чинол говорит, что в деревенскую школу, находящуюся близ Сакарии, поступило уже 25 заявок от грузин, желающих изучать язык в школе.
Директор школы получила уже 25 заявлений, и теперь со следующей недели учеба начнется. Это первый случай в Турции. Я знаю много грузин, которые очень хотели, чтобы их дети говорили на грузинском. Но многие из них сами не знают язык хорошо, к сожалению. Я уже рассказал своим друзьям о новой возможности, и они заявили желание обучить детей грузинскому. Они очень обрадовались.
Рассказывает Чинол. Программа, утвержденная Министерством образования Турции, рассчитана на учеников 5-8 классов и в общей сложности предусматривает 244 учебных часа. Ее инициатор, основатель Дома грузинской культуры в Стамбуле Элисбар Цимнаридзе и писательница Китаван Хантадзе. По словам Цимнаридзе, работа над подготовкой специальных учебных пособий для турецких школ уже началась и сейчас идет в ускоренном темпе.
После проделанной нами большой работы мы очень рады, что результат не заставил себя ждать. В каждой школе, в которой наберется минимум 10 желающих изучать грузинский язык, будет введен предмет. Я надеюсь, что в будущем к нам смогут приехать педагоги из Грузии, которые поделятся своим опытом с нашими учителями. Это вопрос, который должны решить наши страны.
Говорит Цимнаридзе. Эксперт по вопросам образования Тамара Мусиашвили не исключает, что изучение грузинского языка в школе может заинтересовать не только грузин, но и представителей других национальностей.
Я лично знаю грузин, проживающих в Турции. Они своими силами долгое время пытались сделать все возможное для того, чтобы их дети говорили по-грузински. Теперь эти знания они смогут получить на совершенно другом уровне. Помимо этого, данная инициатива – прекрасная возможность получать базовые знания для тех турецких граждан, которые планируют учиться в грузинских вузах.
Полагает Мусиашвили. Сколько грузин живет в Турции, сказать сложно, такой статистики в стране не ведется. В грузинских СМИ часто говорят о миллионах грузин в Турции, включая в их число и лазов, говорящих на одном из картвельских языков. Однако лазы, много лет боровшиеся за право изучать лазский язык в школах и добившиеся успеха в прошлом году, вряд ли будут массово изучать родственный язык. В этой связи понятно, почему посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе, оценивая количество желающих изучать грузинский язык в этой стране, был скромен. По его информации, пока речь идет лишь о 2-3 школах. Однако посол надеется, что в будущем их число увеличится. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Когда продолжится строительство крупнейшей в Грузии ГЭС на реке Худони? На этот вопрос ответа все еще нет. Не пролила свет на проблему и конференция, прошедшая вместе при поддержке фонда Фридриха Эберта. Она была посвящена проблемам защиты экологии в Сванете. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Строительство гигантской плотины в деревне Хаиши началось еще в советское время, однако после развала СССР оно было заморожено. Несколько лет назад прошлые власти передали оставшуюся инфраструктуру компании «Трансэлектрика», которая должна была продолжить строительство с 1 марта 2014 года. Однако в этот раз осуществление этого замысла остановил протест хаишцев. Они заявили, что всеми способами помешают осуществлению проекта. С тех пор, несмотря на неоднократные заверения министра энергетики Кахикаладзе о скором завершении переговоров с инвестором, перспективы строительства ГЭС так и остались туманными. На днях в Сванете прошла конференция, в которой участвовали представители народного защитника, неправительственных организаций, правительства и местного населения. Докладчики пытались выяснить, какие положительные стороны и какие опасности таит в себе строительство подобного сооружения. По данным представителя аппарата народного защитника Майли Партелиани, компания-инвестор до сих пор не предоставила завершенный документ по воздействию ГЭС на окружающую среду. Не существует и подробного плана расселения местных жителей после подтопления деревень. Хотя известно при этом, что бывшие власти уже передали в собственность «Трансэлектрики» 12 миллионов квадратных метров лесовых пастбищ, которыми они пользовались. Слова Ли Партелиани подтвердил и местный житель.
На мое имя еще в советские времена были зарегистрированы сельхозугодия площадью в 1,5 гектара. Однако сейчас вдруг выясняется, что власти самовольно сократили мой участок на 2/3, передав его инвестору. Часть моих угодий в документах оформлены как лесные.
Доктор географических наук Роман Майсурадзе заявил, что проект безнадежно устарел.
Проект разработан 40 лет назад, и он не учитывает современные требования к экологии и правам человека. Под водой окажется 45 тысяч гектаров сельхозземель, а местному населению никто не сможет предоставить подобных условий. Абсолютно не учитывается близость поселения к оккупированной Абхазии, и то, что оставлять без населения этот участок никак нельзя. И еще появление искусственного озера приведет к повышению влажности, что может стать причиной паводков и селей.
Представитель агентства по строительному надзору при Министерстве экономики Тенгиз Кодуа заверил хаишцев, что для получения разрешения на продолжение строительства компании необходимо договориться с местным населением.
Я, как один из начальников этой службы, подтверждаю, что разрешение на строительство не будет выдано, пока не будут зарегистрированы все земельные участки и не будет достигнуто соглашение между инвестором и населением. Без этого строительство исключено.
Эксперты заострили свое внимание и на том, в какой степени выработанная станция электроэнергии будет потрачена на нужды населения Грузии, говорит представитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе.
Когда некоторые говорят, что станция станет гарантом энергонезависимости Грузии, то это не совсем так. Судя по параметрам контракта, 90% выработанных мощностей пойдет на экспорт, а Грузия получит 134 миллиона киловатт-часов. Да и то, только в течение 4 месяцев по цене 10 тетри за киловатт.
Подытожила эксперт. Примечательно, что в работе конференции не участвовал технический директор «Трансэлектрики» Давид Мирцхулава. На вопросы «Эхо Кавказа» он решил ответить в письменном виде, однако исчерпывающими эти ответы назвать довольно сложно. В письме содержалась лишь информация о том, что компания провела регистрацию 90% земель за свой счет, а также заверение в том, что она готова поставлять энергию на внутренний рынок в течение 8 месяцев или круглого года, если Министерством энергетики будет достигнуто соответствующее соглашение. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Далее в программе. За и против, в центре Тбилиси планируется строительство автомобильной эстакады. Насколько обосновано направление украинской летчицы Надежды Савченко на психиатрическую экспертизу? Все это и многое другое в ближайшие полчаса в Тбилиси-Сухумец-Хинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба отправил в отставку правительство республики, о чем объявил на его сегодняшнем заседании. Состав кабинета министров будет меняться, но мы не собираемся делить общество на своих и чужих, цитирует его Итар Тасс. Подводя итоги деятельности Кабмина, он подчеркнул, что его состав делал все от него зависящее, несмотря на трудности. Министры удостоились похвалы и от исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делбы. По заявлению главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, участие Грузии в коалиции по борьбе с исламским государством будет иметь лишь символический характер. Ни один грузинский военный к ней не присоединится, сообщает портал «Грузия онлайн». При этом грузинский премьер опроверг информацию о возможном создании тренировочного центра для сирийских повстанцев. Изменения в закон о оперативной деятельности вызвали бурное обсуждение на встрече грузинских парламентариев с иностранными экспертами. Как заявил после завершения обсуждения на пресс-конференции депутат Вахтанг Хмаладзе, наиболее приемлемым оказалась модель, которая предполагает установить внешний контроль над деятельностью МВД в этой сфере, сообщает портал «Грузия онлайн». По словам депутата, ключ к прослушиванию все-таки сохранит за собой правоохранительное ведомство. Но каждый акт прослушивания будет осуществляться после санкции суда. То есть, когда начинается расследование, следователь идет в суд и получает разрешение судьи на прослушивание разговоров того или иного гражданина. Эти ключи должны быть в двух разных ведомствах, чтобы исключить нарушение закона, отметил Хмаладзе. Председатель Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сисиашвили заявляет, что власть страны максимально контролирует ситуацию в Панкисском ущелье. Так член парламента прокомментировал распространенную накануне информацию о том, что в Сирии находится и принимает участие в сражениях против местных правительственных войск кистинцы из Панкисского ущелья Грузии. Как сообщает портал «Грузия онлайн», в Сирии находится и принимает участие в сражениях против местных правительственных войск до 50 молодых кистинцев из Панкисского ущелья Грузии. Министерство образования Турции утвердило программу обучения грузинского языка в турецких средних школах. Программа предусматривает 244 часа обучения грузинскому языку с 5 по 8 классы в случае наличия 10 и более желающих изучить этот язык учащихся. Посольство Грузии в Турции поздравляет жителей Турции грузинского происхождения с этим историческим фактом и благодарит власти страны, сообщает портал «Грузия онлайн».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В центральной части Тбилиси на улице имени Пушкина будет возведена автоэстакада для восстановления двустороннего движения. Об этом решении столичных властей сегодня сообщил мэр Тбилиси Давид Нормания. Между тем, некоторые оппоненты правящей партии в городском собрании уже выступили с критикой этого проекта. Тему продолжит Серго Брикватзе.
Автомобильную дорогу на улице Пушкина городские власти сделали односторонне еще в 2012 году. Тогда, во время реконструкции этой части города, строители наткнулись на стену древней крепости. Было решено сделать архитектурную находку музеем под открытым небом, а проезжую часть сузить. С тех пор не прекращаются жалобы водителей на заторы и усложнение автомобильного движения на этом участке дороги. Для этих людей решение городских властей построить на улице Александра Пушкина автомобильную эстакаду – чтобы восстановить двустороннее движение, стало приятной новостью, говорит мэр Тбилиси Давид Нормания.
Там обязательно будет возведена эстакада, сколько бы противодействия этому решению не было со стороны наших политических оппонентов. Это будет сделано, поскольку в этом нуждается город.
Действительно, оппоненты не заставили себя долго ждать. Представители фракции национального движения в городском собрании заявили, что поддерживать проект не собираются. Однако, как оказалось, нынешние городские власти не интересуются не только мнением оппозиции, но и жителей столицы. Это подрывает доверие тбилисцев к правительству города, считает представитель организации «Тбилисис Амкари» Цира Элисашвили.
Очень жаль, что нынешние городские власти повторяют ошибки своих предшественников. Они могли сказать, есть план по восстановлению двустороннего движения на улице Пушкина. Этот процесс должен проходить на фоне общественных обсуждений, в которых будут участвовать заинтересованные граждане и эксперты. А говорить, что все уже решено, это, повторю еще раз, хождение по проторенной прежними властями дороге.
Особое опасение у Циры Элисашвили вызывает то, что во время строительства автоэстакады может быть повреждена стена древней городской крепости. Впрочем, Давид Нормания поспешил утешить обеспокоенных горожан.
Эстакада не коснется обнаруженной во время раскопок достопримечательности, хотя, к нашему сожалению, эти раскопки потеряли статус достопримечательности, когда наши предшественники залили их бетоном. Обязательно будет объявлен архитектурный конкурс, и на основе этого конкурса мы выберем проект, который будет соответствовать исторической части Тбилиси.
Независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили согласен с мнением большинства Сакрабулу о необходимости восстановления на улице Александра Пушкина двустороннего движения. Но лишь в том случае, если обещания по сохранению исторического вида этой части города будут исполнены. Элисашвили выступил сегодня с еще одной инициативой.
У древней стены должен быть построен музей, в котором будут храниться найденные здесь старые монеты, керамические изделия, чтобы люди знали, что это за место. Ведь по сей день информированные жители столицы не понимают, что это за древность. Проект должен проходить осмысленно, без спешки, присущий прежнему правительству.
Тем временем в мэрии Тбилиси заявляют, что строительство эстакады начнется уже в этом году. На осуществление проекта планируется выделить около 2 миллионов лари. Серго Баргвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К международным темам. Басманный суд Москвы перенес на 13 октября рассмотрение жалобы защиты украинской летчицы Надежды Савченко на постановление о назначении ей санитарно-психолого-психиатрической экспертизы. Судебное заседание, как ожидается, состоится с участием всех заинтересованных сторон, но почти наверняка пройдет в закрытом режиме. Подробности у корреспондента русской службы «Радио Свобода» Марьяны Тарашечниковой.
В Басманный суд Москвы адвокаты Надежды Савченко пришли с тем, чтобы добиться отмены постановления следователя о назначении ей стационарной психолого-психиатрической экспертизы. В постановлении, которое адвокаты называют образцом злоупотреблений правами со стороны следствия, защиту смущает все, говорит адвокат Надежды Савченко Илья Новиков.
Во-первых, Следственный комитет в своем постановлении о назначении экспертизы не привел ни одного разумного основания, почему следователь, который подписывал постановление, сомневается в вменяемости Савченко. Как правило, в тех случаях, когда речь идет о каком-то тяжком преступлении, сперва проводится амбулаторная экспертиза, то есть человека просто смотрят врачи, когда он находится у себя в СИЗО. Только в случае наличия каких-то серьезных сомнений, расхождения во мнениях членов комиссии, может ставиться вопрос о назначении стационарной экспертизы, то есть помещения человека в стационар в психиатрическую больницу. Этого не было сделано. Следователь написал, что поскольку Савченко совершил исключительно жестокое преступление, тем самым у него возникли сомнения в ее вменяемости. Это не соответствует ни закону, ни практике. Во-вторых, защиту поставили перед фактом, что такое постановление вынесено. Оно было подписано следователем 18 августа и объявлено защитником 26 августа. Ни малейших возможностей процессуальных повлиять на постановку вопросов, на выбор учреждения в качестве учреждения был выбран институт Сербского, или на то, что экспертиза может быть амбулаторной, а не стационарной, у защиты не было, и это нарушение прав. Также мы полагаем, что само это назначение экспертизы преследует цель изоляции Савченко-адвокатов, поскольку встречаться с защитниками в условиях института Сербского, в условиях стационара, гораздо труднее, чем находясь в СИЗО. И мы полагаем, что в целом постановление представляет собой злоупотребление прав со стороны следствия. Поэтому мы его обжаловали.
Разбираться во всех этих нюансах суд будет за закрытыми дверями. Об этом просил следователь, которого поддержал прокурор. Они говорили о том, что присутствие журналистов при обсуждении возможности психиатрического освидетельствования Савченко нарушит в первую очередь ее законные права и интересы. Будет разглашена не только тайна следствия, но и биографические данные Савченко, сведения о ее частной жизни и информация, составляющая врачебную тайну. Защита Надежды Савченко против закрытия слушаний возражала, заявляя, что следствие проявляет ложную заботу и на самом деле хочет скрыть от общественности то, что будет происходить в зале судебных заседаний, говорит адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.
Решение вот о таком ходатайстве следствие приняло после того, как перечитало собственное постановление о назначении экспертизы. Учитывая, что там нет никаких доводов, что там нарушение уголовно-процессуального законодательства, они решили, по сути, закрыть это судебное заседание, чтобы общественность не узнала, насколько доводы, изложенные следствием, смехотворны, и что экспертизу проводить по таким основаниям, стационарную, психиатрическую, невозможно.
Вероятнее всего, 13 октября, когда вопросы законности назначения стационарного психиатрического освидетельствования Надежды Савченко суд будет рассматривать уже в ее присутствии, защита попробует добиться отмены решения о закрытом режиме слушаний. Но следователь и прокурор наверняка вновь заговорят о необходимости соблюдать право Савченко на частную жизнь. В России гражданку Украины, кадрового офицера украинской армии Надежду Савченко обвиняют в участии в убийстве журналистов Всероссийской государственной телерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также других мирных жителей под Луганском 17 июня 2014 года. По версии следствия, Савченко была оператором-наводчиком вертолета Ми-24, который совершил минометный обстрел. Своей вины Надежда Савченко не признает. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Эксперты обсуждают, на чем основано решение Следственного комитета Российской Федерации о направлении украинской летчицы Надежды Савченко на психиатрическую экспертизу и не были ли нарушены ее права. Среди них профессор кафедры социальной психиатрии и клинической психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов Роман Войтенко. С ним беседует журналист «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Вы внимательно следите за делом Надежды Савченко. Были ли основания, по вашему мнению, для направления ее на психиатрическую экспертизу?
По тому рисунку ее поведения и по жизненному пути, и по тому, как она держалась, будучи задержанной, никаких особых оснований для проведения судебной психолога психиатрической экспертизы я не вижу. У нее не было нелепости в поведении, она очень четко и жестко себя держала в этой ситуации. Нужно ей отдать должное. Судя по всему, в их действиях нашла коса на камень, это мое личное мнение, да, поэтому возникло желание попытаться разобраться с ней через судебного психолога психиатрическую экспертизу. С другой стороны, суд имеет право любого человека направить на амбулаторную, а если надо, на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Сейчас только не судебно-психиатрическая, а судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. И без никаких нарушений вот со стороны законных, процессуальных нарушений в таком направлении я не вижу. Может суд, может направить следователь, прокуратура.
Имеет ли какое-то значение для решения Следственного комитета о направлении Надежды Савченко на экспертизу тот факт, что она является гражданкой другой страны, не России, а Украины в данном случае?
А какое отношение имеет? Раз ведется дело, то, извините, она в рамках нашего уголовного делопроизводства со всеми делами. Это ведь и защита человека, вы забыли. А если человек дурной у нас попал, не наш, но попал сумасшедший, какие-нибудь дела, как же не проводить его на экспертизу? Это же ведь вторая сторона дела, это социальная защита, если не дай бог. Это по отношению к ней, но по закону имеет право. тут нет процессуальных нарушений. Дело другое, что очень трудно объяснить, почему, ведь, чтобы направить на экспертизу, нужно постановление следователя в данном случае. И он может там написать, в связи с тем-то и тем-то и тем-то, там, ну, отказывается от еды, там, ничего-то, ведет себя неправильно, бывает агрессивен, прошу и так далее. То есть должно быть какое-то основание для направления на экспертизу. Но что он там написал, мы не знаем.
Первая информация об этапировании Надежды Савченко появилась от ее родных, которые сообщили, что якобы ее этапируют из Воронежа в Петербург для того, цитирую, чтобы признать душевнобольной, конец цитаты. Эта информация не подтвердилась, но в связи с этим у меня вопрос. Что, существует такая практика направления специально в Петербург особо важных последственных для того, чтобы их признавали душевнобольными?
В принципе, должна первичная экспертиза судебно-психиатрическая проводиться по тому месту, где ведется уголовное дело. У нее же уголовное дело, потому что ее обвиняют в том, что она там навела на наших журналистов. А институт Сербского, в принципе, он является более высокой инстанцией по отношению к первичной экспертизе. Но, с другой стороны, закон не запрещает, если есть направление, если суд решает, что вот надо в таком высококвалифицированном учреждении проводить экспертизу. Ну, кто их может? Суд что хочет, то и делает. Поэтому тут тоже нет нарушений особых. Почему в Петербург? Вот это совершенно непонятно. Вот в Москву понятно. В этом есть логика. А почему в Петербург? Непонятно. Как ее этапировать? Но это дело, опять же, не врачей, не экспертов. Это дело следствия. Не обязательно в вагоне ЗАКи. Это можно хоть самолетом, хоть поездом. Отдельное купе, ради бога. Тут никаких проблем нету.
Это был профессор кафедры социальной психиатрии и клинической психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов Роман Войтенко. С ним беседовал журналист «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Гость недели.
Нарык Ахназарян – молодой виолончелист из Еревана. Это музыкант, для характеристики которого достаточно было бы привести только один отзыв в The Washington Post. На его концерте в театре Kennedy Center, пишет американская газета, зал был забит до отказа, и публика была в эйфории. Он творит мощный и насыщенный звук во всех регистрах, исполняет самые сложные пассажи и виртуозные приемы с непринужденной легкостью. Сегодня Нарык Ахназарян – гость наш, моей коллеги Кэти Бочуришвили.
В Праге очень доброжелательная публика, и вместе с тем она очень требовательная. На концерте 14 сентября в рамках фестиваля «Дворжакова Прага» вы покорили ее с первого раза. Вам аплодировали стоя.
Для меня это было, конечно, очень трогательный момент, потому что действительно я знаю, как требовательна пражская публика, чешская публика, и для меня такой теплый прием значил очень много, действительно. Очень ценно для меня.
Вам 26 лет, и вот такое признание в ваши годы явление не очень частое. Как вы шли к этому? Через какие конкурсы? Где вы вообще учились?
Я сделал маленькую поправку. Мне еще 26 нет. Скоро будет, но... Нет,
тем более 26, приятно.
Тем более приятно, да. Конечно же, очень в моей карьере помогла победа в 2011 году на конкурсе, международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского.
С кем там вам пришлось соревноваться, кто оценивал вашу игру?
Ну, с кем мне пришлось соревноваться, я могу по-простому сказать, что лучшие виолончелисты мира, потому что действительно молодые виолончелисты, конечно, уровень был высочайший конкурсантов. И я многих знал, многие стали для меня открытием, приятным очень вот мои коллеги, с которыми соревновались и с некоторым подружились даже. Вот, об уровне судейства и жюри, то есть о классе музыкантов, которые сидели в жюри, это, конечно, много можно говорить. Там сидели такие величины музыкальные, как Марио Брунелло, всемирно известный виолончелист, Лин Хэррол, Кшиштоф Пендерецкий судил его музыкальный инструмент, это виолончель. То есть он начинал как виолончелист. В жюри сидел также бывший виолончелист Лондонского филармонического оркестра, а уже долгое время главный менеджер Карнеги Холла, сэр Клав Гиллинсон, Давид Герингас. В общем, жюри было действительно очень солидная и состояла из действительно музыкантов высочайшего класса.
Это был ваш первый серьезный конкурс?
Нет. Я являюсь победителем нескольких других конкурсов. Конкурса Арама Хачатуряна в Ереване, Анны Йоханссон в Вашингтоне. Вот также я в 2008 выиграл международный конкурс и прослушивание в Нью-Йорке, в результате чего заключил контракт с нью-йоркским менеджментом Young Concert Artist, и с ними был в течение 3 лет до моей победы на конкурсе Чайковского. После конкурса Чайковского я заключил, опять-таки, в Америке контракт с ведущим американским менеджментом Opus Free Artist Management. И также в Лондоне заключил контракт с одним из ведущих европейских менеджментов Intermusic Management. В общем, конечно, победа на Чайковском дала очень сильный толчок моей карьере. Я не могу сказать, что моя карьера началась 3 года назад, она началась давно, но, конечно, огромный продвиг произошел после победы на Чайковском.
Нарик, кто передал вам музыкальный талант? От кого он у вас?
Это трудно сказать, потому что у нас вся семья музыканты. У меня папа скрипач, профессор раньше Ереванской, сейчас Московской государственной консерватории, Сурен Ахназарян. Он 26 лет играл в самом таком легендарном и уважаемом армянском квартете, квартете Комитаса. Вот. А мама моя пианистка, тоже преподает в Москве, тоже профессор консерватории. Оба брата мои музыканты, старший брат пианист, средний брат Тигран Ахназарян, он дирижер, главный дирижер Хабаровского дальневосточного симфонического оркестра, сейчас является им. В общем, можно сказать, что другого выбора у меня не было, как стать музыкантом, чему я очень рад, конечно. Так что музыка у нас в крови.
А других пристрастий у вас не было? Никем не хотелось стать, кроме музыканта?
Ну, знаете, я считаю, что это достаточно редкое явление, если вообще есть такое явление, когда 5-6-летний ребенок добровольно соглашается и хочет заниматься по 2-3 часа в день гаммами, этюдами, чтобы стать в дальнейшем музыкантом. Я в это не верю, и я был абсолютно нормальным ребенком, и, конечно же, для меня это было очень скучно, и я не хотел заниматься на виолончели. Потому что, конечно же, первые 4-5 лет обучения мы не играем эту прекрасную музыку, которую в дальнейшем нам предстоит играть, а мы вырабатываем школу, технику на гаммах, на этюдах, которые достаточно скучный процесс очень. Поэтому я очень хотел быть футболистом, и моя страсть всегда была
футбол. О, какой диапазон.
Моя страсть. Да, да, да. И я, в принципе, в юношестве неплохо играл. Потом, конечно, чем больше концертов появились в моем графике, тем меньше получается, конечно, играть, к сожалению.
Ну, вы болеете,
Да, да, конечно. Вообще, у меня много команд, за которые я болею. Я, конечно же, болею за родную Армению на чемпионатах, за Россию я очень переживаю, болею. Но у меня с детства была страсть сборной Англии.
Понятно. Я знаю, что вы брали мастер-классы у Ростроповича. Расскажите, пожалуйста, какое место он занимает в вашей музыкальной жизни?
Мстислав Леопольдович занимает огромное, если не самое большое место в моей виолончельной музыкальной жизни, потому что я считаю себя очень счастливым и везучим человеком, что мне посчастливилось вот последние годы жизни маэстро брать у него уроки, мастер-классы. Это непередаваемое ощущение играть и слушать пожелания, указания человека, который всю жизнь являлся твоим кумиром, то есть на исполнениях которого ты рос, формировался как музыкант, как виолончелист. Конечно, я всю жизнь буду помнить эти уроки и эти наставления.
Нарик, в ваших руках как-то особенно поет виолончель. Она у вас как женщина, ее совершенно не воспринимаешь как тяжелый инструмент. Вот у меня было ощущение, что его только что вынули из масла. Вот почему-то у меня вот сложилось такое именно ощущение. Вы изумительно сыграли на бис мелодию. Я не ошибаюсь, это была армянская, и даже спели.
Знаете, очень много людей, когда я играю это произведение, думают, что это армянское, потому что есть схожие мотивы, и к тому же я армянин,
а
и выработал такое мнение. Но на самом деле, На самом деле это произведение написано итальянским виолончелистом композитором Джованни Соллима. Называется «Ламентацию».
И то там есть, нет, принципе, никакого влияния армянского?
Вообще. Ну, единственное влияние – это то, что я это произведение играю. Наверное, все-таки кровь дает о себе знать. И, может быть, мое исполнение привносит армянские интонации, нотки в это произведение. Но это итальянское произведение. Совершенно гениальное, я считаю. 90% слушателей, которые слышат мое исполнение, думают, что это армянское произведение.
Ну вот, видите, как оно по-новому зазвучало.
И так. Действительно, я должен ради объективности сказать, что итальянского там точно ничего нет в этом произведении.
Вот это уж
там
точно.
Скорее, действительно, восточные мотивы, да. Спутать очень легко.
А вообще, какое место в вашем творчестве занимают армянские композиторы? И вообще, как вы выбираете репертуар?
Армянские композиторы в моем репертуаре занимают достаточно большое место. 90% моих сольных концертов присутствуют армянские композиторы. Есть несколько произведений, которые я стараюсь почаще играть, чтобы знакомить мировую публику с этими композиторами, с этими произведениями. Например, есть совершенно феноменальная соната для виолончели соло, написанная Адамом Худояном, за рубежом практически неизвестным армянским композитором. И эту сонату я считаю одной из лучших сонат, сольных сонат, написанных для виолончели, и стараюсь почаще играть. Играю произведения, конечно же, Арама Ильича Хачатуряна, Александра Арутюняна. Вот, кстати, буквально через 10 дней меня с моими друзьями, скрипачом Сергеем Хачатуряном и его сестрой пианисткой Люсиной Хачатурян будет тур по большим городам Европы, Амстердам, Вена, Париж, Санкт-Петербург. Трио. Мы будем играть трио. И в том числе мы будем играть трио Арно Бабаджанян, чтобы познакомить европейскую публику и с этим замечательным армянским композитором. Вот. А насчет второго вопроса, как я выбираю программу, это всегда в большей степени зависит от публики, от страны, где я играю, потому что публика, например, в Японии, в России, в Америке совершенно разная. И я как артист должен всегда учитывать не только свои личные музыкантские интересы и требования, да, и запросы, но и делать так, чтобы и слушателю было интересно слушать полтора часа виолончельной музыки, полтора-два часа. Поэтому я всегда стараюсь делать программу достаточно разнообразную, чтобы охватить как можно больше жанров и стилей музыкальных. То есть у меня в одной программе может быть и Бетховен, и Брамс, и Шостакович, и Чайковский, например, да, и Паганини. Могут быть армянские произведения. Вот. И современной музыкой я очень часто играю. Сейчас, буквально неделю назад, я стал артистом нового поколения радио BBC в Англии. Uh-huh. И это звание означает, что я буду записывать очень много новых проектов, нового репертуара на BBC радио, и это будет транслироваться по BBC радио. И в том числе я буду сотрудничать с несколькими современными молодыми композиторами. То есть будут заказаны произведения для виолончели, которые я исполню впервые. И я очень рад этому, потому что действительно сейчас есть очень большое количество молодых композиторов, которые пишут прекрасную музыку, и которым нужна вот поддержка, чтобы их, о них знали.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.